Глава 53. Миссис Бимл протянула Старлинг телефонную трубку, а сама взяла на руки капризничающего ребенка. Из гостиной она уходить и не собиралась. Старлинг слушает. «Старлинг, это Джерри Барроуз». «Вот и хорошо, Джерри, слушайте. Буффало Билл умеет шить. Он вырезал треугольные куски. Сейчас. Подождите минутку. Миссис Бимл, можно вас попросить унести ребенка? Мне надо поговорить». «Спасибо». «Джерри, он умеет шить. Он вырезал...» «Старлинг, он вырезал треугольные куски кожи со спины Кимберли Эмберг, чтобы сделать ластовицы. Вы понимаете, о чем я? Он опытный портной. Ему эта кожа нужна для шитья. Надо запросить центральную картотеку, пусть сделают выборку подходящих дел, по которым проходили портные, драпировщики, мебельщики и прочие в том же роде. У тех, кто шьет, есть общая особая примета – бороздка на переднем зубе от перекусывания ниток». «Да, да, понял. Сейчас я свяжусь с центральной картотекой. Теперь слушайте, мне, наверное, сейчас придется отойти от телефона, а Джек просил меня ввести вас в курс дела. Мы, кажется, вышли на него. Все данные вроде бы сходятся. Группа по освобождению заложников уже вылетела с авиабазы Эндрюс. Джек сейчас передает им информацию по связи. Куда они летят?» «Кальюмет-Сити — это пригород Чикаго. Зовут этого типа Джейм Гам, как Джеймс, но без «С» на конце. Он же Джон Грант. Мужчина, белый, 34 года, вес 92, волосы каштановые, глаза голубые. Джек получил информацию из университета Джона Хопкинса. Ваша разработка по поводу того, что он отличается от обычного транссексуала, совпала с данными университета. Он 3 года назад подавал заявление на операцию по изменению пола. Его просьбу отклонили, и он избил одного из тамошних врачей. Он им представился как Грант и дал липовый адрес в Харрисберге, штат Пенсильвания. Полиция обнаружила его счет за бензин и номер его водительских прав. И вычислила его. Он, оказывается, получил в свое время срок в Калифорнии, убил своих деда и бабку, когда ему было 12 лет, и провел 6 лет в психушке для малолетних в Туларе. 16 лет назад его выпустили на свободу, потому что психушка закрылась, и он на долгое время исчез. Кроме того, у него зуб на голубых. Он пару раз нападал на гомиков в Харрисберге, а после этого снова куда-то слинял. «Вы же сказали Чикаго. Откуда взялся Чикаго?» «Таможня навела. У них обнаружился документ на имя Джона Гранта. Пару лет назад таможня перехватила и арестовала в Лос-Анджелесе ящик с живыми куколками. Так, что ли, они называются? С насекомыми, в общем, с бабочками. Ящик был отправлен из Суринама. Получателем значился Джон Грант. А адресован он был на Кальюмет-Сити, в ателье под названием, вы только послушайте, «Мистер Хайд. Изделия из кожи». Примечание. Хайд. Английское. Хайд. Шкура, кожа. Здесь также напрашивается ассоциация с мистером Хайдом, воплощением всего злого в человеческой натуре, вторым скрытым «я» доктора Джекила, героя романа Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Конец примечания. «Похоже, ваши данные о том, что он умеет шить, как раз сюда хорошо ложатся. Я сообщу об этом в Чикаго и Кальюмет. Домашнего адреса этого Гранта или Гамма мы пока не знаем. Ателье уже не существует, но мы его найдем». «Фотографии его у вас есть?» «Только старые, когда им занимался суд по делам несовершеннолетних в Сакраменто. Проку от них мало, ему тогда было всего 12, и выглядел он прямо как поросенок Нуф-Нуф. Но мы их все равно рассылаем сейчас повсюду». «Можно мне тоже приехать?» «Нет. Джек предупреждал, что вы захотите приехать. Они уже вызвали 2 женщин-полицейских из Чикаго и еще медсестру позаботиться о Кэтрин Мартин, если они ее найдут. Да вы все равно не успеете». «А что, если он забаррикадируется? Это займет...» «Они готовы к этому. Разговоров не будет. Как только обнаружат, сразу будут брать. Крофорд получил разрешение даже взорвать дверь. Клиент трудный, Старлинг. Он уже был раз в таком положении и прикрывался заложником, еще когда был несовершеннолетним, там, в Сакраменто. Он там как раз забаррикадировался и держал собственную бабку в качестве заложницы. Деда он к тому времени уже убил. Там все скверно получилось, должен сказать. Он вышел из дома к окружившим его полицейским. С ним проповедник пытался поговорить и убедить его сдаться. Маленький мальчишка, ни у кого не поднялась бы рука в него выстрелить. А он вышел, прикрываясь собственной бабкой, а потом застрелил и ее. Прострелил обе почки, а ему было всего 12. Так что теперь никаких переговоров, никаких предупреждений. Мартин, вероятно, уже мертва, но, предположим, нам повезет. Предположим, он еще за нее не взялся. Может, у него другие планы или проблемы, и просто руки до нее не дошли. Только ведь если он нас засечет на подходе, он ее все равно укокошит, прямо у нас на глазах, просто назло всем. Ему уже нечего терять, верно? Так что как только они его обнаружат, сразу бам, и двери как не бывало. В комнате было ужасно жарко, и она вся пропахла детской мочой. Барус продолжал возбужденно говорить. «Мы сейчас проверяем списки подписчиков на энтомологические журналы, списки членов гильдии кузнецов-ножовщиков, старые уголовные дела и все такое прочее. Проходит ли там хоть одно из его имен? Все брошены на это дело, ни у кого ни минуты передыха, пока не обнаружим его. А вы проверяете знакомых Биммел, да?» «Так точно. Ребята из департамента юстиции говорят, что его трудно будет прищучить, если мы не захватим его на месте преступления. Хорошо бы поймать его вместе с Мартин или еще что-нибудь найти такое, чем можно его прижать, хоть отпечатки пальцев. Если он уже избавился от тела Кэтрин Мартин, нам, естественно, понадобятся свидетели. А где их взять? Потом еще опознание проводить. Но ваши данные по Биммел все равно пригодятся. Старлинг, мне очень жаль, что все это случилось не вчера. Не только из-за Мартин. Вас уже поперли из Квантика?» «Наверное. И взяли на место кого-нибудь другого, кто ожидал вакансии. Если мы схватим его в Чикаго, вам это тоже зачтется. Вы нам здорово помогли. Они, конечно, все там упрямые долболомы в Квантика. Собственно, такими они и должны быть. Но от этого они не смогут отмахнуться. Погодите-ка». Старлинг слышала, как Барус кричит что-то по другому телефону. Потом он опять взял трубку. «Ничего особенного. Они будут в Кальюмет-Сити минут через 40-50. Зависит от ветра. Из Чикаго им в помощь уже отправлена еще одна ГОЗ, спецчасти. На всякий случай. У них уже есть 4 вероятных адреса. Старлинг, поглядите там. Может, что найдется, чтобы сузить поиск. Если обнаружите хоть что-нибудь по Чикаго или Кальюмет-Сити, тут же связывайтесь со мной». «Есть. Теперь вот еще что. Мне уже надо бежать. Если мы все-таки возьмем его в Кальюмет-Сити, вы должны явиться в Квантика к 8:00 маньяна. Вся наглаженная и блестящая, как новенький доллар. Примечание. Маньяна. С испанского завтра. Конец примечания. Джек намерен выступить на совете в вашу защиту. И Бригам тоже. Может, как-нибудь обойдется». «Джерри, еще одна деталь. У Фредерики Биммел был спортивный костюм от Джуна. Это фирма, выпускающая одежду больших размеров. И у Кэтрин Мартин тоже. Вполне возможно, он ходил по таким магазинам и там выслеживал своих будущих жертв. Можно запросить Мемфис, Эйкрон и другие города?» «Понял. Но не грусти». Старлинг не спеша вышла на улицу. Бельведер, штат Огайо. 380 длинных-предлинных миль от Чикаго, где вот-вот начнется операция. Холодный ветер приятно обвивал разгоряченное лицо. Она вдруг нанесла в воздух удар правой, словно помогла ребятам из ГОЗ. Но почему-то у нее дрожали руки и подбородок. С чего бы это? Она-то что могла бы сделать, если бы что-нибудь здесь обнаружила? Вызвала бы на помощь кавалерию, позвонила бы в Кливлендское отделение ФБР, они прислали бы группу и в полицию Бельведера тоже. Главное — спасти эту молодую женщину, дочь этой долбанной сенаторши Мартин, да и других тоже, которых он убил бы после нее. Если это удастся, тогда все в порядке. Если они все-таки опоздают, если Кэтрин уже мертва, Господи, помоги им взять этого буф... Нет, этого Гамма, или мистера Хайда, или как он там еще зовется, этот подонок. А все-таки, как это досадно, довести расследование почти до конца, уже почти вычислить его, догадаться обо всем и всего на день позже, чем нужно, да еще оказаться за сотни миль от того места, где его должны арестовать, и, ко всему прочему, вылететь из академии. Это уже смахивало на тотальное невезение. Клэрис уже давно подозревала, что у Старлингов это просто на роду написано, что все они последние лет 200 были сплошь неудачники, вечно бродили в потемках, не зная, куда и к кому приткнуться. Ничего удивительного, если бы выяснилось, что самый первый Старлинг всю свою жизнь как бы ходил по кругу. Классический образец рассуждения неудачника. И Старлинг с негодованием отмахнулась от этих мыслей. Если они поймают его благодаря психологическому профилю, полученному ею от доктора Лектора, это должно помочь ей выдержать любые нападки Департамента юстиции. Приходилось сейчас думать и об этом, ее карьера висела на волоске. Однако, как бы там ни было, а мысль о том, что он сам шьет, пришедшая ей в голову, когда она разглядывала выкройки, грела душу. Самая крупная ее удача во всем расследовании. Это тоже в ее пользу. Она нашла в себе силы и мужество, вспомнив там, в морге, не только об отце, но и о матери. Она заслужила доверие Крофорда. Это были ее реальные заслуги, истинные ценности, которые она могла теперь сложить в собственную коробку из-под сигар «Белая сова». А сейчас ее задача заключается в том, чтобы думать о Фредерике и о том, как Гам мог на нее выйти. На суде понадобятся все данные, все факты. Думай о Фредерике, всю свою короткую жизнь проторчавшей здесь, в этом городишке. В чем она пыталась найти для себя выход? Может, ее мечты совпали с намерениями Буффало Билла? Может, именно это свело их вместе? Ужасная мысль, но он, вероятно, вполне мог понять ее, исходя из собственного жизненного опыта, собственных переживаний. Понять ее, выказать ей сочувствие и потом все-таки содрать с нее кожу. Старлинг остановилась у самой кромки воды. У любого места на Земле есть свое время суток, когда оно выглядит неотразимо. И каждый, живущий неподалеку, знает этот час и с нетерпением ждет его. Вот сейчас, в середине дня, Ликен-Ривер позади Фелл-стрит, очевидно, смотрится лучше всего. Может, именно в это время Фредерика приходила сюда, чтобы помечтать. Бледное солнце, легкий туман над водой, застилающий ржавые старые баки и холодильники, брошенные прямо в грязь на противоположном берегу. Прохладный северо-восточный ветерок, летящий прямо к свету и пригибающий тростник в сторону солнца. От дома Бимолов к воде была протянута хлорвиниловая труба. Она вдруг фыркнула, и из нее вылился ручеек воды, смешанный с кровью. На грязном снегу остались розовые пятна. Из дома вышел Биммел. Его брюки спереди были забрызганы кровью. В руке он держал полиэтиленовый пакет с какими-то розовыми комочками. «Голуби!» — сказал он, заметив взгляд Старлинг. «Когда-нибудь пробовали жаркое из голубя?» «Нет», — ответила она, отворачиваясь от реки. «Только из диких». «Этих можно есть и не бояться поломать зуб о дробинку». «Мистер Биммел, а у Фредерики случайно не было знакомых из Кальюмит-Сити и вообще из Чикаго?» Он пожал плечами и отрицательно мотнул головой. «А она когда-нибудь ездила в Чикаго, вы не знаете?» «Что значит, я не знаю? Вы что же думаете, моя дочка могла поехать в Чикаго, а я об этом ничего бы не знал? Даже когда она ездила в Колумбус, я про это все знал». «А у нее не было знакомого портного или драпировщика, мужчины?» «Она для всех шила. Она хорошо шила, как ее мать». «Ничего не знаю насчет мужчин. Она шила для разных магазинов, для разных заказчиц. Не знаю только, для кого именно». «А у нее были такие друзья, ну, что называется, погроб жизни?» «Погроб жизни. Как это у меня вылетело. Слава богу, он злится, и поэтому его ничего не задело». «Откуда? Она не любила попусту тратить время. У нее всегда была какая-нибудь работа. Господь обделил ее красотой, зато трудолюбие дал». «А как, по-вашему, кто был ее лучшей подругой?» «Стейси Хупка, наверное. Они с детства дружили. Мать Фредерики, правда, всегда говорила, что Стейси просто нужна такая подружка, чтобы ее обслуживала. Но я уж не знаю. Не скажете, как мне с ней связаться?» «Стейси работала в одной страховой компании, Franklin Insurance называется. По-моему, она и сейчас там работает». Через грязный двор Старлинг направилась к своей машине, низко опустив голову и глубоко засунув руки в карманы. Из окна на верхнем этаже за ней следила кошка Фредерики.